Революция эпохи неолита. Подробное описание жизни первобытных охотников и собирателей показывает, что на рубеже 50 тысяч лет тому назад человек, вероятнее всего, не был жестоким, деструктивным существом, и потому неправомерно говорить о нем как о прототипе того человека-убийцы, которого мы встречаем на более поздних стадиях эволюции. Но этого недостаточно, чтобы понять постепенное превращение человека в эксплуататора и разрушителя, необходимо проследить его развитие в период раннего земледелия, а затем изучить все его превращения в градостроителя, торговца, воина и так далее. В одном отношении человек остался неизменным. От Homo sapiens 500 000 лет назад до человека периода 9000 лет до нашей эры он жил тем, что добывал в лесу или на охоте, но ничего не производил. Он был в полной зависимости от природы, ничего не меняя вокруг себя. Эти отношения с природой кардинально изменились с появлением земледелия и скотоводства, которое археологи относят к началу неолита, точнее говоря, к периоду протонеолита, датируемого 9000-7000 лет до нашей эры. Археологи считают, что в этот период земледелие начало развиваться на огромной территории, более 1000 миль, от западного Ирана до Греции, включая ряд областей Ирака, Сирии, Ливана, Иордании и Израиля, а также Анатолийское плато в Турции. В Средней и Северной Европе развитие земледелия началось гораздо позже. Впервые человек почувствовал в какой-то мере свою независимость от природы, когда сумел применить находчивость и ловкость для того, чтобы произвести нечто, отсутствующее в природе. Теперь стало возможно по мере роста населения увеличивать площадь обрабатываемой земли и поголовье скота. Первым большим нововведением названного периода стало культивирование пшеницы и ячменя, которые в этом крае были дикорастущими. Открытие состояло в том, что люди случайно обнаружили, если зерно данного злака опустить в землю, то вырастают новые колосья, а кроме того, для посева нужно выбирать лучшие семена. В дополнение к этому наблюдательный глаз заметил, что случайное скрещивание разных видов зерна приводит к появлению нового сорта, которого не было до сих пор среди дикорастущих злаков. Мы не в состоянии в деталях описать путь развития зерна от дикорастущих злаков до современной высокоурожайной пшеницы, ибо это был длинный процесс мутации, гибридизации, удвоения хромосом, и потребовались тысячелетия, прежде чем человек достиг сегодняшнего уровня искусственной селекции в сельском хозяйстве. Для человека индустриального века, который привык рассматривать доиндустриальное сельское хозяйство как примитивное, открытия эпохи неолита, вероятно, кажутся ничтожными и не выдерживающими никакого сравнения с техническими новациями наших дней. На самом деле, трудно переоценить значение тех первых открытий человека. Когда ожидание первого урожая увенчалось успехом, это вызвало целый переворот в мышлении. Человек увидел, что он по своему усмотрению и по своей воле может воздействовать на природу, вместо того, чтобы ждать от нее милости. Без преувеличения можно утверждать, что открытие земледелия стало основой научного мышления в целом, в том числе технологического процесса всех будущих эпох. Вторым нововведением было скотоводство, которое вошло в жизнь почти одновременно с земледелием. Уже в 9000 летии до нашей эры в северном Ираке стали разводить овец, а около 6000 лет до нашей эры – свиней и коров. Скотоводство стало важным источником питания, давая мясо и молоко. Этот богатый и постоянный источник пищи позволил людям перейти от кочевого образа жизни к оседлому, что привело к строительству деревень и городов. В период протонеолита в охотничьих племенах формируется новый тип оседлого хозяйствования, основанный на культивировании растений и приручении животных. Если прежде было принято самые первые следы культурных растений относить к периоду 7000 лет до нашей эры, то новые данные говорят о том, что корни их уходят еще дальше, к самому началу протонеолита, около 9000 лет до нашей эры. Вывод сделан на основе того, что к 7000 лет до нашей эры культура земледелия и животноводства уже достигла высокого уровня. Прошло еще 2 или 3 тысячелетия, пока человечество сделало еще одно открытие, вызванное необходимостью сохранения продуктов питания. Это гончарное ремесло. Люди научились делать горшки, корзины стали плести еще раньше. С изобретением горшка было сделано первое техническое открытие, для которого понадобились знания химических процессов. Трудно отрицать, что создание первого сосуда стало высоким примером творческого потенциала человека. Таким образом, в границах раннего каменного века можно вычленить докерамическую стадию, когда еще не было известно гончарное дело, и керамическую стадию. Некоторые старые поселения в Анатолии, например, раскопки Хакелари, относятся к докерамическому периоду, а Чатал-Хююк – город с богатой керамической посудой. Чатал-Хююк – самый развитой анатолийский город эпохи неолита. Когда в 1961 году археологи раскопали сравнительно маленькую часть города, раскопки сразу дали информацию, чрезвычайно важную для понимания экономических, социальных и религиозных аспектов общества эпохи неолита. С начала раскопок было вскрыто 10 пластов, самый глубокий относился к 6500 году до нашей эры. После 5600 года до нашей эры старое поселение Чатал-Хююк было покинуто по неизвестным причинам, и на другой стороне реки возник новый город Чатал-Хююк Западный. По-видимому, он просуществовал 700 лет, а затем люди также ушли из него, не оставив никаких следов разрушения или насилия. Самое удивительное в этом городе – высокий уровень цивилизации. При раскопках были обнаружены предметы роскоши, зеркала из обсидиана, декоративные церемониальные кинжалы и украшения из ценных металлов, явно принадлежавшие избранным. Медь и свинец были расплавлены, и из них делались трубки и металлические украшения. Таким образом, начало обработки металлов относится к 7-му тысячелетию до нашей эры. Многообразные сосуды из дерева были также очень красивы, а изделия из местного камня, обсидиана, были подлинными произведениями искусства. В захоронениях были найдены очень красивые гарнитуры и украшений для женщин, а также мужские и женские браслеты. По мнению Меллорта, многообразие найденных камней и минералов говорит о том, что важными факторами экономической жизни города были торговля и разработка полезных ископаемых. Несмотря на эти признаки высокоразвитой культуры, в социальной структуре отсутствуют элементы, характерные для более поздних стадий развития общества. Так, в частности, там явно отсутствовали классовые различия между богатыми и бедными. Хотя не все дома одинаковы, и, конечно, по их размерам и по характеру захоронений можно в определенной степени судить о социальных различиях, Меллорт утверждает, что эти различия нигде не бросаются в глаза. И когда смотришь чертежи раскопанной части города, то видишь, что здания мало отличаются по размеру в сравнении с более поздними урбанистическими обществами. Мы встречали у Чайлда указание на то, что в деревнях раннего неолита не было института старейшин. Меллорт также обращает внимание на этот факт в связи с раскопками Чатал-Хююка. Там явно было много жриц, возможно, и жрецов, но нет никаких признаков иерархического устройства. Вероятно, в Чатал-Хююке, благодаря высокому уровню земледелия, были излишки продуктов питания, что и способствовало развитию торговли и появлению предметов роскоши. В более ранних и менее развитых деревнях Чайлд отмечает отсутствие признаков изобилия и полагает, что там было больше равенства, экономического прежде всего. Он указывает, что в эпоху неолита были ремесла, вероятно, можно говорить о домашнем производстве, и притом ремесленническая традиция была не индивидуальной, а коллективной. Члены общины постоянно обменивались опытом друг с другом, так что можно говорить об общественном производстве, возникшем как результат коллективного опыта. Например, посуда определенной неолитической деревни имеет явный отпечаток коллективной традиции. Кроме того, следует помнить, что в те времена не было проблемы с землей. Если население увеличивалось, молодые люди могли уйти и в любом месте основать самостоятельное поселение, то есть экономические условия не создавали предпосылок для раскола общества на классы и для создания института постоянной власти, функцию которой входило бы руководство хозяйством. Отсюда не было организаторов, которые бы за этот труд получали вознаграждение. Это стало возможно значительно позже, когда многочисленные открытия и изобретения привели к такому росту производства, что излишки продукции смогли быть обращены в капитал, а вслед за этим пришла и эксплуатация чужого труда. В плане проблемы агрессивности для меня особенно важны два момента. За 800 лет существования города Чатал-Хююк ничто не указывает на то, что там совершались грабежи и убийства, согласно свидетельствам археологов, но еще более впечатляющим фактом является полное отсутствие признаков насилия. Среди сотен найденных скелетов ни один не имел следов насильственной смерти. Одним из самых характерных признаков неолитических поселений, включая Чатал-Хююк, является центральное положение матери в социальной структуре, а также большая роль религии. Согласно первобытному разделению труда, мужчины уходили на охоту, а женщины собирали коренья и фрукты. Соответственно, открытие земледелия принадлежит женщине, а приручение животных, вероятно, было делом мужчин. В свете того, какую огромную роль играло земледелие на всех этапах цивилизационного развития человечества, можно смело утверждать, что современная цивилизация была основана женщинами. Только женщина и земля имеют уникальную способность рождать, создавать живое. Эта способность, отсутствующая у мужчин, в мире первобытного земледелия была безусловным основанием для признания особой роли и места женщины-матери. Мужчины получили право претендовать на подобное место, лишь когда они смогли производить материальные вещи с помощью своего интеллекта, так сказать, магическими и техническими способами. Мать была божеством, которое идентифицировалось с матерью-землей. Это была высшая богиня религиозного мира, и потому земная мать, естественно, была признана центральной фигурой и в семейной, и в социальной жизни. Прямым показателем центральной роли матери в Чатал-Хююке является тот факт, что в захоронениях дети всегда лежат рядом с матерью, а не с отцом. Скелет женщины обычно находят под домом, в том месте, где раньше была комната матери и ее кровать. Эта комната была главной и была больше по размеру, чем комната отца. Характерным признаком матриархата является то, что детей всегда хоронили рядом с матерью. Здесь родственные узы связывали детей в первую очередь с матерью, а не с отцом, как это имеет место в патриархальных общественных системах. Гипотеза о матриархальной структуре палеолита находит окончательное подтверждение благодаря данным о состоянии религии в Чатал-Хююке и других неолитических поселениях в Анатолии. Результаты раскопок произвели подлинный переворот в наших представлениях о первобытной религии. В центре этой религии, и это ее главный признак, стоит образ матери-богини. Меллард пишет: «Чатал-Хююк и Хакелар доказывают преемственность религии от палеолита до периода древнего мира, в том числе классического, где центральное место занимает образ матери-богини, а затем труднопостижимые образы богинь Кибеллы, Артемиды и Афродиты. Центральная роль матери-богини проявляется в сюжетах барельефов и фресок, найденных при раскопках священных мест. В отличие от находок в других неолитических поселениях, в Чаталхююки были не только матери-богини, но и божество мужского рода, символом которого был бык или голова быка, или одни рога. Но это не меняет сути дела, которое состоит в том, что верховное положение, как и центральное божество, занимала Великая Мать. Среди скульптур богов и богинь, обнаруженных при раскопках, большинство составляли женские фигуры. Из 41 скульптуры 33 были, безусловно, женскими, а 8 скульптур с мужской символикой практически все равно следует понимать в их отношении к богине. Это либо ее муж, либо сыновья, а в более глубоких пластах при раскопках были обнаружены исключительно скульптурные фигуры богинь. И не вызывает сомнений тот факт, что роль матери-богини была центральной. Во всяком случае, ни одно изображение женщины не может быть интерпретировано как подчиненное мужчине. И это подтверждают изображения женщин, беременных или рождающих, а также изображения богинь, рождающих быка. Богиня-мать часто изображается в сопровождении леопарда или в одежде из леопардовых шкур, или символически в образе леопарда. Это объясняется тем, что леопард был самым хищным зверем того времени, и такие изображения должны были сделать богиню владычицей диких зверей. Кроме того, это указывает на двойную роль богини. Она одновременно была покровительницей и жизни, и смерти. Мать-земля, которая рождает детей, а затем принимает их обратно в свое лоно, когда заканчивается их цикл жизни, вовсе не обязательно мать-разрушительница, хотя очень редко это имело место, индийской богине Кали. Но подробное исследование этого вопроса увело бы нас в сторону и отняло бы много времени и места. Мать-богиня в религии неолита не только владычица диких зверей, она и покровительница охоты и земледелия, и защитница всей живой природы. И, наконец, я хочу процитировать конечные выводы Меллорта о роли женщины в обществе эпохи неолита, включая Чаталхююк. В анатолийской религии эпохи неолита весьма примечательно полное отсутствие эротики в барельефах, статуэтках и живописных сюжетах. Половые органы никогда не встречаются в изображениях, и это заслуживает особого внимания. Тем более, что эпоха позднего палеолита, а также неолит и постнеолит за пределами Анатолии, дает много примеров таких изображений. На этот внешне трудный вопрос очень легко ответить. Когда в искусстве мы обнаруживаем акцентирование эротики, это всегда связано с переносом в искусство половых инстинктов и влечений, присущих мужчине. А коль скоро неолитская женщина была и создателем религии, и ее центральным действующим лицом, совершенно очевидной причиной целомудренности, которыми отмечены художественные изображения, относящиеся к этой культуре. И потому возникла своя символика, при которой изображение грудей, пупка и беременности символизировало женское начало, в то время как мужественность имела такие признаки, как рога и рогатые головы животных. В эпоху раннего неолита, как, например, Чаталхююк, очевидно, в процентном отношении было больше женщин, чем мужчин. Это подтверждают раскопки. К тому же, в новых формах хозяйственной жизни женщина выполняла очень много функций. Это до сих пор имеет место в анатолийских селениях. В этом, безусловно, причина ее высокого социального статуса. Женщина была главным производителем жизни, как земледелец и продолжатель рода, как мать-кормилица детей и домашних животных, как символ плодородия и изобилия. Здесь берет свое начало религия, в прямом смысле слова, благословляющая сохранение жизни во всех ее формах. Эта религия говорила о размножении и плодородии, о жизни и смерти, рождении и кормлении, то есть о возникновении тех ритуалов, которые были органической частью жизни женщины и не имели никакого отношения к мужчине. Так что, вероятнее всего, все культовые действия во славу богини были разработаны женщинами, хотя при этом нельзя исключать и присутствие жрецов-мужчин. Есть интересные факты, свидетельствующие о социальном устройстве общества эпохи неолита, не имеющем явных следов иерархии, подавления или ярко выраженной агрессивности. Гипотеза о том, что неолитическое общество, по крайней мере в Анатолии, было в основе своей миролюбивым, становится еще более вероятной в свете того факта, что анатолийские поселения имели матриархальные, матрицентрические структуры. И причину этому следует искать в жизнеутверждающей психологии, которая, по убеждению Баховена, характерна для всех матриархальных обществ. Результаты археологических раскопок неолитических поселений в Анатолии дают исчерпывающий материал для доказательства действительного существования матриархальных культур и религий, о которых заявил Баховен в своем труде «Материнское право», опубликованном впервые в 1869 году. Только гений мог сделать то, что удалось Баховену. И причину этому следует искать в жизнеутверждающей психологии, которая, по убеждению Баховена, характерна для всех своих матриархальных обществ. Результаты археологических раскопок неолитических поселений в Анатолии дают исчерпывающий материал для доказательства действительного существования матриархальных культур и религий, о которых заявил Баховен в своем труде «Материнское право», опубликованном в 1869 году. Только гений мог сделать то, что удалось Баховену на основе анализа греческой и римской мифологии, ритуалов, символов и снов. Практически при полном отсутствии фактических данных, он, благодаря своей аналитической интуиции, сумел реконструировать совершенно неизвестную фазу развития общества и религии. Совершенно независимо от Баховена, к аналогичным выводам пришел американский этнолог Морган при исследовании жизни североамериканских индейцев. И почти все антропологи, за редким исключением, заявили, что рассуждения и выводы Баховена не имеют никакой научной значимости. Действительно, только в 1967 году был впервые опубликован английский перевод его избранных трудов. Для отрицания теории Баховена было, вероятно, две причины. Первая состояла в том, что для антропологов, живущих в патриархальном обществе, было почти немыслимо преодолеть социальный и психологический стереотип и представить, что первенство мужчины не является естественным, и не всегда в истории господствовать и повелевать было исключительной привилегией мужчин. Фрейд по той же самой причине даже додумался до своей концепции женщины как кастрированного мужчины. Во-вторых, антропологи так привыкли доверять только вещественным доказательствам, скелеты, орудия труда, оружие и так далее, что их невозможно было убедить, что мифы и сказания имеют не меньшую достоверность, чем артефакты. Эта позиция и привела к тому, что силу и глубину теоретического мышления Баховена попросту не оценили по заслугам. Приведу отрывок, который дает представление о том, как Баховен понимал дух матриархата. «Чудо материнства – это такое состояние, когда женщину заполняет чувство причастности ко всему человеческому, когда точкой отсчета становится развитие всех добродетелей и формирование благородной стороны бытия, когда посреди мира насилия и бед начинает действовать божественный принцип любви, мира и единения. В заботе о своем еще не родившемся ребенке женщина, раньше чем мужчина, научается направлять свою любовь и заботу на другое существо за пределами собственного «я», а все свои способности и разум обращать на сохранение и украшение чужого бытия. Отсюда берут свое начало все радости, все блага жизни, вся преданность и теплота и всякое попечение и жалость. Но материнская любовь не ограничивается своим внутренним объектом, она становится всеобщей и охватывает все более широкий круг. Отцовскому принципу ограничения противостоит материнский принцип всеобщности. Материнское чувство не знает границ, как не знает их сама природа. В материнстве берет свои истоки и чувство братства всех людей, сознание и признание которого исчезли с образованием патриархата. Семья, построенная на принципах отцовского права, ориентируется на индивидуальный организм. В семье же, опирающейся на материнское право, превалируют общие интересы, сопереживание, все то, что отличает духовную жизнь от материальной, и без чего невозможно никакое развитие. Мать земли Деметра предназначает каждой женщине вечно рожать детей, родных братьев и сестер, чтобы родина всегда была страной братьев и сестер. И так до тех пор, пока с образованием патриархата не разложится единство людей и нерасчлененное будет преодолено принципом членения. В государствах с материнским правлением принцип всеобщности проявляется весьма многогранно. На него опирается принцип всеобщего равенства и свободы, который стал основой законотворчества многих народов. На нем строится правило филоксении, гостеприимства, и решительный отказ от стесняющих рамок любого рода. Этот же принцип формирует традицию вербального выражения симпатий, хвалебные песни родичей, одобрения и поощрения, которое, не зная границ, равномерно охватывает не только родственников, но и весь род. В государствах с женской властью, как правило, нет места раздвоению личности, в них однозначно проявляется стремление к миру, отрицательное отношение к конфликтам. Не менее характерно, что нанесение телесного ущерба соплеменнику, любому животному, жестоко каралось. Нет сомнения, что черты мягкой человечности, которые мы видим на лицах египетских статуй, глубоко проникли во все обычаи и нормы жизни матриократического мира.